рубрике «Российские музыканты на Западе» пианистка Вивиана Сафроницкая. В Википедии ее называют канадско-русским музыкантом. Ее отец – выдающийся русский пианист Владимир Сафроницкий. Вивиана Владимировна в 1989 году уехала из Москвы в Америку. Она гражданка Канады, с 2001 года живет в Чехии. Ее муж – создатель и реставратор старинных фортепиано Пол Макналти, мастер с мировой репутацией. Вивиану Сафроницкую записал Антон Золотых.
Это было такое совместное решение, натуральное. Если мои родители пианисты, тогда я тоже должна играть. Я играла на рояле, как все пианисты. Я думала о том, что мне надо там начать играть на рояле, клавесине или органе, но как-то вот так не дошло. И в Московскую консерваторию я пошла профессору Ройзману просить, чтобы меня приняли на клавесине. А вы хотите заниматься на органе или клавесине? Тогда я сказала на органе. При всей генеральной музыкальности наших педагогов, к сожалению, для них они не могли учиться за границей. В 1917 году эта связь разорвалась, поскольку наши органисты и клавесинисты, они не получили премии на конкурсе сразу. Тогда было решение министерства, видимо, какое-то, их больше никуда не посылать. Эта русская школа, она не имела той традиции, не имела такого размаха, не имела столько информации. И эти педагоги, при всем своем желании, они могли дать общее музыкальное представление, но они не могли вот научить технике. Я поняла, что если я буду играть на клавесине, это мне ничего не даст, поскольку нажимать ноты я могу и сейчас. Но если я буду играть на органе, тогда все-таки в России есть несколько замечательных исторических инструментов, как в большом зале, французские инструменты, в малом зале очень хороший немецкий. И вот именно от этих инструментов они мне расскажут, как играть эту музыку. Поэтому я стала органисткой. По окончании консерватории я была ассистенткой такого органиста Фисейского, который, я думаю, один из лучших в России был в то время. Меня очень многому научил. Потом получилось так, что Леша Семенов, клавесинист, органист Мудрикали, уезжал на стажировку на один год. Но он почему-то предложил меня на свою замену на один год в Мудрикали. Это очень замечательный опыт, год работы в этом ансамбле. Клочками узнавали в Советском Союзе о том, что происходит в этом большом мире. И, к сожалению, это именно было так, что для нас, чем мы занимались, оно было очень развито на Западе, в Америке, а в Советском Союзе такие доходили крохи такими отголосками. И вот очень талантливые музыканты, они просто не имели к этому доступа. И у нас это было так, что, может быть, там где-то кто-то там привозил джинсы с Запада, да, а у нас вдруг такой слух проходит. Вы знаете же, там кто-то приехал и пластинку Деллера привез, это контртенор из Англии. И, значит, все туда идут, а там можно послушать. И там какой-то там ночью такое слушание начинается. Музыка 16 века Англии, контртенор. То есть я хотела просто поехать туда, где вот это можно спокойно все послушать. Спокойно на этом поиграть. Я была одна из первых, кто как-то в правильный момент понял, что можно уехать. То есть до какого-то периода это было так, что не пускали из Советского Союза, да, а там можно было въехать. Поскольку у меня не было родителей, я не считалась какими-то такими КГБ и всякими такими страхами. Люди меня очень стимулируют. И я не хотела не общаться, допустим, с иностранцами. Потому что, опять же, там много можно было понять, выучить. Это просто культурным интересом. У меня была такая подруга из Америки, Ленора Гренополь. В общем, когда я поняла, что это возможно, она мне написала приглашение в гости на две недели. Это было 15 июля, когда я уехала, и я забрала все зимние вещи. Но я знала, что я не вернусь. Такая, что я уехала не потому, что у меня там политическое преследование было, то есть у меня там что-то были какие-то такие, там меня пытались вызвать КГБ. Я на самом деле даже рассуждала так, что, конечно, все знают, что я там все дружу, но, может, это даже КГБ рада, что я с ними дружу, поскольку что с меня взять, план консерватории, я на самом деле никогда не буду ни на какой стороне, я музыкант, и люди в КГБ тоже не дураки, они прекрасно это понимают, то есть никто на самом деле за меня серьезно не возьмет. А еще по второй причине не возьмет, что если вдруг окажется, что там, допустим, Вивиану забрали в КГБ, радио «Свобода», поскольку у меня такая фамилия, такой вой поднимет, что им мало не покажется. И поэтому вот этот баланс из этих двух соображений, мне казалось, что никто мною просто им будет мерзко заниматься. Была какая-то попытка совершена типа того, что, значит, мне позвонили по телефону и сказали мне, вот, приходи там куда-то на Лубянку, в таком адресе, мы там должны с тобой, только никому не говори, особенно не говори своей там маме приемной. И, значит, я повесила трубку, и тут же ее подняла и позвонила. Машка, ты представляешь, что какие дураки мне сейчас звонили, говорили они из КГБ, кто бы это мог быть, такой урод, просто ума не приложу. Картинку они пойдут, ты что? Бум. Вася, вот знаешь, я никуда не пошла, мне никто мне больше не позвонил. Я туда приехала в туристической визе. Но я хотела людей посмотреть, себя показать. Я написала в несколько университетов. В результате, значит, самое лучшее предложение было из Обернена, где меня приняли. Это очень дорогой и очень хороший колледж. С очень хорошей музыкальной программой, с хорошими педагогами. И с хорошими инструментами. Я там могла бесплатно иметь на кредит по клавесину, посещать. Как мне повезло, меня туда взяли на год. Это было очень плодотворно. Для меня я много чего выучила. И, конечно, я стала потом думать, что мне делать следующее. И мне говорили, что я должна там пойти в политическую убежище попросить. Но тогда надо было что-то ныть и рассказывать, как мне кто-то там позвонил, что сказал. А мне просто было противно это делать. Я хотела думать про другое. И лучше мне закрепиться, где я смогу получить документы. И я решила поехать в Торонто, потому что вот как раз там было много музыкантов, которых я уже знала. Там жила 5 лет. Потом я получила паспорт, а потом решила, что надо больше делать. И тогда я поехала в Голландию. Опять же смотрела, где много музыкантов. И это был либо Амстердам, либо Гаага. И Амстердам как-то... Мне тоже надо было деньги зарабатывать самой все время. Мне не везло с грантами, никогда ни от кого ничего не получала. Все время мне надо было зарабатывать на подхожном корму. Там какие-то ученики, концерты. Я училась в Гааге, и в этот момент я узнала, что такое фортепиано. Первый раз я увидела копию рояля Моцарта в Оберлине. Там приехала исполнительница Пенни Кроуфорд и провела фортепиано, и программа была «Камерная музыка», трио Моцарта. И вот тут я была совершенно поражена, потому что для меня еще в Московской консерватории всегда была загадка, почему Моцарт писал трио. Квартет – это понятно, там вот 4 инструмента, которые сливаются в одно. А вот трио, там вот 2 инструмента совершенно другие. Они как-то совершенно, их звук не сливается, один как бы ударный, там даже вообще как прокопировать их струнных. А струнные как сами по себе, и всегда проблема баланса и проблема самой идеи. Нелепое сочетание. Мне это не нравилось, и я думала, что я что-то не понимаю. Много вот этой романтической музыки мне была непонятна. Ни Шуберт, ни Шопен, ни Лист, ни даже Моцарт с этих его трио. И тут, значит, они приехали, они заиграли. И для меня, говорит, все стало на место. Потому что эти инструменты вот были одно. Я поняла, почему Моцарт такой писал. И тогда, как загипнотизированная, я вышла на сцену после концерта и сказала, а можно попробовать поиграть? Я попробовала и выяснила, что вот то, что я пыталась играть много лет, уже на клавесине, на органе, для меня это было усилие. Надо все время было очень много работать, чтобы понять и принять, и выстроить вот эту музыку. Как-то вот была между этим такая дистанция, которую мне надо было делать усилия, чтобы заполнить. А тут вдруг я заиграла, этот инструмент играет просто сам собой, играет прекрасно, и мне очень легко делать то, что я хочу. И вот в этот момент я захотела фортепиано.
Говорит «Радио Свобода». «Поверх барьеров» представляет русско-канадскую пианистку Вивиану Владимировну Софроницкую.
В Америке, где бы я ни была, я всегда смотрела, какие есть современные мастера. И поняла, что большинство из этих фортепиано – это какой-то просто мебель такое жалкая. И даже хуже – это как профанация, потому что это как вот этот гнилой кокосовый орех, что вам дают кокосовый орех, который никогда не пробовали. Вы его пробуете, это какая-то очень неприятная жижа там внутри. И вы потом думаете, вот это и есть кокосовый орех. Большинство, значит, случаев я играл на этом каком-нибудь фортепиано и говорил: «О, да, вот очень хорошо, спасибо большое, до свидания». Их всего несколько мастеров, которые мне понравились, например, Том Барбара Вульф и Роджер Рагги. Их инструменты, они были прекрасны. Но это все было очень дорого. Когда я приехала в Европу, я продолжала думать о том, что мне надо будет накопить денег, купить такой инструмент. И продолжала смотреть, где же самый лучший инструмент в мире. Я поняла, что вот еще Крис Манна хороший мастер, Кристофер Кларк хороший мастер, и вот Пол Макналти. Потом я пришла к тому, что вот я хочу купить у Макналти самый лучший. Я с ним уже поговорила по телефону, и он мне сказал: а вот хочешь посмотреть еще один инструмент, я сейчас пересылаю в Харвард, но он будет в Амстердаме какое-то время, в доме у Леонхарда, кстати, стоит. И вот я пришла туда, и там был махагоновый рояль, красивый тоже, наверное, на нем заиграла, и у меня началась большая внутренняя борьба. Вот если я закажу и куплю такой инструмент, он играет просто сам. Но если я буду иметь такой прекрасный инструмент с таким гениальным звуком, тогда ведь если я приду на концерт, и люди это услышат, тогда вот они один раз и навсегда возлюбят Моцарта и поймут, что это такое, для них это будет такой опыт. И вот я должна пострадать, пускай я отдам себя жертвой, что я разучусь играть, но зато вот это будет так прекрасно. И, в общем, я заказала инструмент. Через 2 года он был изготовлен. И я поехала в Чехию для того, чтобы вот забрать самой и заодно там задать какие-то вопросы, как там за ним ухаживать, там какие-то такие вещи. И мне страшно в Чехию ехать не хотелось. Это было еще, значит, в 2001 году. Потому что все-таки тут еще была граница, это еще какая-то страна социализма, а у меня был такой страх. У меня нерациональный страх вот въезжать в такие места, где такое есть. Убедило мое желание лично, так сказать, его получить и поговорить. И когда я приехала, тогда я обнаружила, что этот инструмент еще лучше, чем этот харвардский. Тут, значит, со мной что-то произошло. И, в общем, короче говоря, я должна была уехать через 2 дня. Я уехала. Но потом я просто поняла, что я должна вернуться сюда. И, значит, я очень сильно боролась с собой, потому что у меня в Голландии уже все было прекрасно. Я выиграла там 2 конкурса, у меня были концерты, у меня там были хорошие ученики, у меня там была хорошая квартира, все бумаги, я могла там прекрасно жить. А тут концертов тут не будет, потому что в Чехии все-таки она более бедная. И фортепианные концерты они оплатить на самом деле хорошо не могут. То есть это надо его привезти, это уже большие расходы. И, в общем, практически это был такой безумный поступок, но я ничего с собой поделать не могу. И мое главное опасение было, что я не была уверена, что мы с Полом будем долго счастливо жить. Вот этот опыт моей семьи меня всегда пугало, ну, как это бывает в семьях, что я повторю судьбу моей мамы. А именно, что она была студенткой моего отца, когда во время там войны, во время блокады он переехал в Москву. Тогда, значит, она оказалась у него в классе, и они там друг друга полюбили, все такое прочее. И она была очень хорошей пианисткой. Но она не играла, и она как бы посвятила свою жизнь своему мужу. А он был очень человек ранимый, очень непрактический. Он, так сказать, из дома не выходил, безусловно, он не готовил, никогда ничего в магазине не покупал, на улицу сам не выходил. То есть как вот большой ребенок такой. Человек прекрасный, чудесный, но, может быть, не такой легкий для вот ближайшего окружения. Многие люди, которые восхищались, и многие там поклонники, поклонницы, которые там на коленях стояли перед окном, они могли стоять на коленях перед окном, но они не взялись бы за то, чтобы вот отдать свою жизнь и не делать то, что они делают, а вот просто 24 часа служить другому человеку. Вот это сделала моя мама. Когда я приехала, значит, сюда и увидела Пола, я поняла, что он гений, и пришла в ужас. Именно в том смысле, что гений – это очень хорошо, когда вот он где-то там. А вот гений как муж – это как бы личная катастрофа. И вот это было самое мое главное препятствие, что я боялась, что у нас отношения не продолжатся из-за того, что я не хочу отдать то, что я делаю, а гении, они требуют 100%. Полу, на самом деле, абсолютно все равно, в каком виде дом. Я приехала, в доме лежат там какие-то матрасы, и когда приезжают какие-нибудь клиенты, а лучший в мире мастер, лучший в мире клиент, там будет Бадур Скотта или там Тревор Пинок, Рональд Браутиган, тогда они спят на полу тоже где-то там. Полу-то абсолютно все равно. Но ему было единственное важно, что здесь у него есть правильный материал для рояля. Большинство музыкантов, я бы сказала, 90%. Обычная реакция на этом рояле: я играю так плохо, а звучит-то как хорошо. Я думала о том, как правильно объяснить, что это такое. Это клоны инструментов, на которых знаменитые композиторы писали свою музыку. Это новое, живое, сильное. Мы надеемся, конечно, но, как я слышу, это вот то, как вот эти инструменты Шопена или Бетховена или Моцарта, какими они были, когда они были абсолютно новые. У рояля, в отличие от скрипок, намного больше меняется звук и механика. У рояля, после многих нажатий клавиш, механика не работает так же. Кожа на молотках изношена. Сама дека сделана как купол. И через 50-70-100 лет дека устает, и она опускается. И один из знаменитых мастеров, реставраторов Вены, сказал, что каждая реставрация – это разрушение. 50 лет назад, когда люди реставрировали рояли, они, в общем, их очень плохо понимали, они просто портили. То есть они вынимали, допустим, деку и вставляли современную деку. Это конец. Это уже не рояль, а просто остов его. На английском языке есть такое выражение, что не надо размазываться слишком тонким слоем, как масло на бутерброде. Если у меня есть люксусная возможность иметь концерты на моих инструментах, которые уникальны, играть то, что никогда никто не делал, тогда это просто было бы нерационально продолжать вкладывать время в игру на органе, когда это делают очень многие люди, когда этот репертуар уже сыгран, он уже записан, и, конечно, может быть, я там что-то новое сделаю, но это не будет настолько интересно. То, что я делаю, это премьеры. Я должна очень практично ограничивать свое время, я не могу сделать все. Это значит, что я потрачу 2 месяца, и я буду делать программу на органе, которая не будет настолько уникальна, как, допустим, если я сделаю программу Листа на листовском рояле. Тогда это просто еще не сделал никто. Это будет первая запись в мире, это будет первая такая концертная программа. Это дает возможность глубже всего открыть содержание этих произведений. Во времена Моцарта тоже была какая-то массовая музыка. Обычно хорошее не забывается. В нашей области люди жаждут открыть какой-нибудь забытый шедевр. Большинство забытых произведений, они забыты по очень хорошей причине. Но для вот этих забытых шедевров есть одна категория, которой помогают вот эти наши инструменты. Например, до Ванды Ландовской, до клавесина Бах игрался уже достаточно много. Его можно сыграть на всем, на электрическом рояле, на компьютере, оркестр балалайка, аккордеоны. Эта музыка сделана так, больше упор на архитектуру и на идею, и меньше упор на краски звука, что даже если краски ты абсолютно поменяешь, все равно останется настолько много, что это будет впечатляюще. Композиторы, например, французские клавесинисты, не звучат так хорошо на других инструментах. А когда Ландовская заиграла на клавесинах, тогда вдруг стало ясно, что вот еще есть Рамо, а еще есть Куперен, а еще есть столько великолепных композиторов во времена там Людовика XIV. И если у нас есть подходящий инструмент, тогда в наше время это можно все воссоздать. И это будет звучать, это будет впечатлять. Поскольку мой отец не гастролировал, особенно в Америке, его мало знают. И там, когда я приехала в 89-м году, многие даже музыканты про него не знали. Я играл какой-то концерт, а потом приходили люди и задавали такой вопрос. А вот что у вас такая фамилия сложная? Вы не хотели там как-то ее сократить или поменять, потому что нам вот там трудно читать. А ваши родители, они тоже играли на рояле? Я отвечала так, что это не они тоже играют на рояле, а это я тоже играю на рояле. Ну, в общем, то, что со мной стало происходить, я поняла, что то, что я делаю, это делаю я. И, конечно, иногда люди знают моего отца тоже, но сейчас я уже абсолютно уверена, что даже если бы у меня была фамилия там Иванов, тогда бы делала бы я то же самое, и разницы бы не было в том, чего я достигла. Поэтому я постараюсь иногда соединить свое имя с именем моего отца. У меня ощущение, что уже, может быть, это мое такое представление, что он гигант, а я все-таки такая, как-то как бы, что живая кошка, она как бы лучше мертвого короля. И я сейчас живая кошка. Я знаю просто точно, что благодаря тому, что я вот тут такая живая кошка, больше люди узнают о нем. Из-за этого напечатались большое количество пластинок, у людей появился интерес, что я этому способствую. Я не уверена, что даже кто кому там больше помогает, то ли его там имя мне, или моя деятельность его памяти. Но я думаю, что это вот тоже очень ценно, для меня очень приятно. Кто там мне с детства внушал, что вот ты там должна память как-то поддержать, и я чувствую свой долг, и мне кажется, что у меня часто это получается хорошо. Я вот имела совсем недавно такой разговор с моей полсестрой Роксаной, которая живет в Америке, и она не только дочь Сафроницкого, она еще и внучка Скрябина. Она немножечко подтвердила то ощущение, которое я имею, что самое интимное и самое персональное, что он дал, он был в первую очередь художник. И вот то, что мы слышим на пластинках, конечно, это такое бледное отражение того, что было, но вот это именно, что было для него важно и что он хотел дать Богу и людям. Каждому дает свое, что каждый отвечает за себя, и что я должна концентрироваться на том, что мне дадено, и что я могу сделать. И потом там я и за это буду отвечать.
Русско-канадская пианистка Вивиана Владимировна Сафроницкая в «Поверх барьеров». Ее записал в чешском городе Дивишов Антон Золотых. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.